Приветствую вас, друзья! Сегодня во многих отношениях очень-очень спорный сюжет, потому что сегодня я решил поделиться с вами своим опытом в использовании стероидов. Тема очень скользкая, мало кто честно и откровенно говорит на этот счет, все, как правило, придумывают какие-то сказки, все говорят, что нет, я никогда, я не такой, я... Вот, ну, Денис Борисов никогда... Ну, почти никогда не врет. Во всяком случае, я всегда стараюсь быть с вами достаточно откровенным. Поэтому вот сегодня будем говорить про анаболики, анаболические стероиды. Очень давно меня забрасывают просьбами сделать соответствующий материал по поводу моего личного опыта. И вообще часто задают вопросы около стероидной тематики. Да? В качковской среде часто анаболические стероиды называют астероидами или кометами, да, но это такой вот такой сленг специфический, такая шутка юмора. Вот, собственно говоря, поэтому этот сюжет и называется «Астероиды, кто с кем дружит». Вот, чтобы это вас не ввергало ни в какие сомнения и страхи. Очень долго просили различные люди меня ответить на различные вопросы, сделать соответствующие сюжеты, но я их не делал. Вы помните, что когда-то давно на заре своей блогерской деятельности я делал сделал несколько сюжетов по поводу анаболических стероидов. После этого я, так сказать, немножко свою деятельность и интенсивность в этом направлении информации, так сказать, сбавил. Почему я это сделал? Потому что я считаю, что информация по поводу стероидов, она мало кому нужна. Вот если так вот объективно смотреть на вещи, а абсолютное большинство людей, которые занимаются в тренажерных залах, им стероиды вообще нафиг не нужны. Стероиды нужны только на профессиональном уровне, в той ситуации, когда человек рискует своим здоровьем ради того, чтобы получить какую-то соразмерную прибыль. Там, контракт, выиграть на соревнования, получить какую-то должность, работу, съемки и так далее и тому подобное. То есть, когда есть какая-то конкретная материальная выгода в перспективе, человек... Ну, логично, что он там может рисковать своим здоровьем, в том числе и использовать анаболические стероиды. Вот, поэтому я не особо люблю постоянно там рассказывать про анаболики и как их использовать, потому что я прекрасно себе даю отчет, что чем больше я буду говорить на эту тему, тем больше сумасшедших будут начинать вливать в себя ведра этих анаболиков, в то время как им это нафиг не нужно. Вот. Поэтому столь редкие сюжеты. Но все-таки уже достаточно давно не было никакого сюжета на эту тему, и пора, в общем-то, ситуацию исправить. Я решил сделать даже несколько сюжетов спортивных, связанных с астероидами. И я это решил по ряду причин. Первая причина, она меркантильная, она очень меркантильная. Дело в том, что следующий мой платный обучающий материал, он приурочен моему опыту использования анаболических стероидов. Соответственно, так как я заинтересован, чтобы этот материал пользовался спросом, я решил, что логично выпустить бесплатные материалы, бесплатные ролики, приуроченные к этому материалу. Но они просто есть определенная связь, поэтому есть логика в этом. Вот. Вторая причина заключается в том, что несмотря на маленькое число людей, которым объективно нужна информация по поводу того, как обычно используются анаболические стероиды, несмотря на то, что их мало, но про них тоже нельзя забывать, потому что стероиды такая вещь, которая действительно может принести определенный вред вашему здоровью. И тут уже дело не до того, что там мало просмотров или там не особо интересно. Дело в том, что риск может быть очень большой у данного конкретного человека. И есть определенная соразмерность. Да, пусть будет мало просмотров, но больше здоровья и жизни сохранится. Ну вот немножко так субъективно, скомканно. И третья причина, пожалуй, это информация. Мне действительно есть что сказать вам нового и очень интересного на эту тематику, поэтому я решил сделать подобный сюжет. А точнее, даже не один, а несколько. По большому счету, три сюжета. Три сюжета, даже не сюжета, три источника информации. Два бесплатных, один платный. Бесплатный, вот первый вы сейчас смотрите, это анаболикум «Кто с кем дружит». Здесь я вам буду рассказывать про различные классы анаболических стероидов, как они друг с другом сочетаются, что не сочетаются, почему, как это зависит от анализа. В общем, очень-очень бомбезная информация, вы чуть позже поймете почему. Второй сюжет выйдет, наверное, через 2 недели. он будет посвящен тоже астероиды, но тема будет другая. Тема будет анализы и ПКТ, послекурсовая терапия. Как восстанавливаться, как я восстанавливаюсь после, восстанавливался после анаболических стероидов, и мой взгляд на то, какова эта процедура должна быть с точки зрения оптимальности и с точки зрения пользы для, для здоровья. Вот вторая и третья, третья информация, это вот тот самый материал, которым я делюсь своими наблюдениями за, я рассказываю о своем конкретном курсе, который на меня очень, очень хорошо действовал во времена моей злачной юности. В основе этого курса лежит тестостерон, тринабалон и метан. Вот. Помимо этого, туда включена систематизирована вся информация из этих двух сюжетов. Там различные таблицы, там ответ на миллион вопросов. Ну, короче, мега. Очень интересный материал. Я, собственно говоря, когда засел за написание этого материала, я просидел, вообще планировал сначала просто вечером сесть, написать там курсик, расписать, систематизировать, там ответить на пару вопросов, там страничек на 5. По итогу я там засел на несколько десятков страниц, ответил на все, что можно, систематизировал все, что можно. И информации оказалось настолько много, с таким избытком, что я еще и решил сделать два сюжета с этой информацией, вот, которые вы сейчас будете смотреть. Вот, этот третий материал называется «Анаболикум 2. Хлебом и маслом». Да? Хлебом и маслом, потому что тоже сленг определенный. Хлеб это считается, метан это считается хлебом тяжелоатлета, да, силовика. А масло это инъекционные препараты, да, которые в масле. Поэтому это такая вот шутка юмора тоже. Там, астероиды, там, хлебом и маслом. Ну, вот я что-то люблю так подурачиться. Поэтому решил так. Вот, в общем-то, три сюжета. Астероиды, кто с кем дружит сейчас. Следующий будет астероиды, анализы и ПКТ. И третий платный материал это анаболикум 2 хлебом и маслом. Ну а мы сейчас поговорим о чем? Мы поговорим о том, кто с кем дружит среди астероидов. Наш организм очень индивидуален, и различные препараты по-разному будут действовать на различные тушки. Почему? Потому что наши тушки, они содержат разные концентрации, разные пропорции различных гормонов и веществ. Как правило, концентрация этих веществ и гормонов во время курса кардинально меняется. Что-то увеличивается, что-то уменьшается. В любом случае гомеостаз, равновесие меняется. И когда становится полезных веществ больше, это проявляется, как правило, либо в анаболизме, либо в сушке, ну, в нужных нам эффектах. А когда становится ненужных, плохих веществ больше, это проявляется в различных побочных эффектах, таких как ожирение по женскому типу, гинекомастия, проблемы с потенцией, проблемы с печенью и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, вот вы видите, различные вещества, различный баланс, и у всех он разный, потому что тех иных веществ у одного человека может быть одно количество, а у другого может быть другое количество. Какой из этого можно сделать вывод? А вывод можно сделать очень простой. Нужно знать, какие вещества у вас в избытке, какие недостатки, для того, чтобы прогнозировать как вред своему здоровью, так и эффективность тех или иных препаратов. Ну, допустим, два мужика. У одного уровень эстрадиола и прогестерона очень высокий, а у другого уровень прогестерона и эстрадиола очень низкий. И, соответственно, ну, это, вот, допустим, показ анализа, это можно изучить, разное количество веществ у двух мужиков. Вот, соответственно, это будет накладывать отпечаток на то, какие препараты можно рекомендовать человеку, какие ни в коем случае. Вот тот человек, у которого эстрадиола очень много, ему нежелательно давать тот препарат, который легко ароматизируется в больших количествах. То есть тестостерон ему лучше не давать. А если у него еще прогестерона много, то и нандролоны ему лучше не давать, потому что нандролоны это прогестогенные препараты, так же как тринабалоны. Просто если не обезопасить прием этих веществ, то, соответственно, у человека вот эти вот показатели так высокие, он с помощью этих веществ эти показатели еще больше повысит и сделает критичными для своего здоровья и внешнего вида. Поэтому ему эти препараты нельзя. Ему нужно использовать другие, не ароматизирующие препараты. Ну, такие, допустим, как станозолол, к примеру. Да? То есть, вот есть нюансы. С другой стороны, если у человека вот очень низкий эстрадиол, очень мало эстрогенов, в такой ситуации человеку, наоборот, нужно рекомендовать использование тестостерона. Ему нужно рекомендовать использование тех препаратов, которые ароматизируются, повышают уровень эстрогенов. Потому что эстрогены, они находятся в балансе с тестостероном. И чтобы курс хорошо работал, баланс, вот выше, больше тестостерона становится, больше эстрогена становится. Баланс в какой-то степени должен сохраняться. В некоторых ситуациях патовых, вообще, когда эстрогенов очень мало, вот вообще человеку очень мало эстрогенов, как правило, это очень такие люди сухие, жилистые, у которых вообще нет никакой ароматизации даже близко, они такие, как правило, еще дрыщавые. Вот в некоторых таких критичных ситуациях, если эстрадиола вообще мало, то можно даже рекомендовать человеку использовать тестостерон с эстрогенами, с эстрадиолом дополнительно. Я, конечно, на практике в бодибилдинге этого никогда не встречал, но в животноводстве это используется на каждом шагу. То есть, как правило, для того, чтобы тушки были большие у свинок, им колят помимо андрогенов, им колят еще эстрогены, чтобы баланс соблюдался, чтобы больше шел набор веса. Вот. И этот баланс, он касается абсолютно, ну, не всех, но очень многих гормонов. И в зависимости от того, сколько у вас в теле находится того или иного гормона, вам будут больше подходить те или иные препараты. То же самое с дегидротестостероном. Есть препараты, которые на основе дериваты дегидротестостерона. В таких ситуациях, если у вас очень много своего собственного дегидротестостерона, то такие препараты вам нежелательно использовать. Потому что если вы будете их использовать, у вас уровень дегидротестостерона снова было много, стало еще больше, становится критичным. Соответственно, могут быть проблемы с простатой, соответственно, могут быть проблемы с облысением и так далее. С другой стороны, если уровень дегидротестостерона очень низкий, вы вялый, вы слабый на тренировке, вы медленнее восстанавливаетесь и так далее, то такие стероиды, наоборот, вам можно рекомендовать. Вот. Очень многие препараты можно рекомендовать человеку только на том, исходя из тех знаний, которые вы можете получить о гормональном профиле этого человека. Много эстрадиола – мало, много прогестерона – мало, много дегидротестостерона или мало. В зависимости от этого уже можно прикидывать. Вот человек часто использует какие-то препараты, говорит, не расту. Почему не расту? Вот я уже столько за себя фигачил, а не расту. Почему не растешь? Эстрадиол очень низкий, эстрогенов нету в системе. А человек использует неароматизирующие анаболические стероиды. Ну, например, там винстрол использует, да, или там может даже использует мастерон. И он не понимает, почему я не набираю. Почему не набираю? Не набираешь, потому что у тебя нету ароматизации. У тебя и так эстрогенов мало, ты еще используешь такие препараты, которые не добавляют этих эстрогенов. А для курса, когда уровень теста повышается на курсе, должен подниматься уровень эстрогенов. Если этого не происходит, то курс неэффективный. И человек вливает в себя, вливает эти препараты, ничего не происходит. Почему? Потому что он изначально не знал про свои индивидуальные особенности. Он изначально не знал, каких веществ у него в системе больше, каких меньше. Тема очень долгая. Я вам рекомендую обратиться к таблице, которую я разместил в материале. Ну, давайте попробуем так в общих чертах пробежаться по всем основным гормонам, которые находятся в нашем теле. Эстрадиол – основной женский половой гормон, на мой взгляд, который находится в мужском организме. Тестостерон и эстрадиол в мужском организме находятся в определенной пропорции. Естественная пропорция – это от 1 к 200 до 1 к 300. То есть на 1 мг эстрадиола должно приходится 300 или 200 миллиграмм тестостерона. Ну, вот такая вот условность. Я упрощаю, ну, чтобы вам было понятнее. Вот почему, когда человек использует большие дозы тестостерона, у него эстрадиол тоже обычно поднимается. То есть происходит определенная ароматизация для того, чтобы соблюдался вот этот вот баланс. Да, вот стало тестостерона больше, но и эстрадиола должно стать чуть больше. То есть ароматизация в женские половые гормоны, она по большому счету должна происходить, если вы хотите, чтобы курс был эффективен. Если человек берет препараты, которые не ароматизируются вообще, ну то есть он там возьмет балдинон, допустим, или туринобол, да, или тренбалон, без тестостерона, то есть без препаратов, которые могут ароматизироваться и добавлять эстрадиол, он, соответственно, использует эти препараты, смотрит, а роста нету. Да? То есть, соответственно, такому человеку, у которого низкий уровень эстрогенов, если он решил использовать эти препараты, ему обязательно нужно добавлять что? Ему нужно добавлять тестостерон, который ароматизируется, который позволит повышать и уровень эстрадиола, женских гормонов в его системе, уравновешивать. Вот. Ну, как я вам сказал, в некоторых запущенных случаях, если вообще проблемы с эстрадиолом, то допустимы даже вот инъекции. Во всяком случае, в животноводстве действительно это делать. Я вам не рекомендую это делать, потому что если эстрадиола очень много, то это выражается в чем? Это выражается в таких неприятных побочках, как отложение жира по женскому типу, да, вот во всех этих неприятных местах. Это отражается в гинекомастии, когда сучьевыми женская грудь начинает расти. То есть, когда женских гормонов слишком много, они начинают из мужчины делать что? Женщину. Вот, поэтому нужен определенный баланс, нужно это контролировать. Следующий гормон – тестостерон. Ну, с ним, в общем-то, все понятно. Это основной андроген, основной строитель мышц, основной анаболик. Все остальные, в общем-то, препараты в той или иной степени копируют его. Вот что выполняет тестостерон в нашем организме? Строит мышцы, ускоряет восстановление, ускоряет анаболизм. В общем, способствует набору мышечной массы. Если тестостерона в вашем организме очень мало, если анализы показывают это дело, то нужно либо его поднимать натурально, то есть лечить с помощью соответствующих препаратиков, позже о них поговорим, либо нужно использовать искусственные аналоги тестостерона, то есть анаболические стероиды. В любом случае, если уровень тестостерона у вас низкий, то для того, чтобы у вас пошел рост, этот уровень обязательно нужно поднимать. Дегидротестостерон – следующий очень важный гормон. Это самый сильный андроген в нашей системе, он сильнее, чем тестостерон. Фактически тестостерон с помощью ферментов превращается впоследствии в дегидротестостерон в какой-то части. Дегидротестостерон – это неплохо, не хорошо, он дает определенные преимущества. Он дает агрессивность, он дает драйв, он дает более быстрое восстановление тренировки. Он дает такой вот очень классный настрой. С одной стороны. С другой стороны, если дегидротестостерона слишком много, то это, возможно, приводит к побочкам, таким как облысение, таким как увеличение простаты и так далее. Почему? Потому что дегидротестостерон хорошо связывается с рецепторами в простате и фолликулярных рецепторах, если у вас есть генетическая предрасположенность к этому. Поэтому, если у вас очень высокий дегидротестостерон по анализам, то вам нежелательно использовать стероиды, дериваты дегидротестостерона, которые были сделаны на основе дегидротестостерона и которые по свойствам похожи на него. Что это за стероиды? Это примобалан, это станозолол, это провирон, это мастерон. Вот если у вас анализы дегидротестостерона показывают высокие, то эти препараты нужно нежелательно использовать. Потому что может быть беда. Следующая вещь – это так называемая ГСПГ. По сути, речь идет о тестостерон-связывающем глобулине. В общем, это белок, который привязывается к тестостерону в вашей системе для того, чтобы обеспечить ему такой своеобразный пропуск в различные ткани и органы. Сам по себе просто тестостерон не может попасть, но когда к нему привязался глобулин-белок, то в этой связочке, как с пропуском, он может попасть везде, где нужно. Проблема в том, что когда тестостерон связанный, а связывает его вот этот вот ГСПГ, то он не растит мышцы. Часто бывает такая ситуация, что до 98% всего тестостерона в вашей системе находится в связанном виде. Потому что глобулин его весь связывает. Соответственно, эффективность курса у вас снижается. Вы используете какие-либо препараты, которые повышают уровень тестостерона. А весь этот тестостерон, вместо того, чтобы быть в свободной форме, он вяжется глобулином. Соответственно, чем больше уровень глобулина в вашей системе, тем менее эффективно работает ваш стероидный курс. Тоже можно делать этот вывод на основе анализа. И есть определенные препараты, которые считаются, что понижают уровень глобулина в вашей крови. Прежде всего это провирон, инсулин и станозолол. Я не знаю, насколько это правда, особенно по поводу провирона, но есть такое, скажем так, мнение. Прогестерон – еще один гормончик, который чаще всего он приносит вред культуристам, хотя у него есть определенная польза. Вред заключается в том, что это вещество, оно давит по большому счету либидо. Соответственно, если прогестерона становится очень много, то у вас начинаются проблемы. У вас, может быть, ваш друг вялый будет совсем, и надо будет что-то с этим делать. Вот. Но это минус, но есть и плюс. Прогестерон, он является своеобразным антагонистом дегидротестостерона. Соответственно, если у вас происходит слишком сильная конвертация тестостерона в дегидротестостерон, соответственно, если у вас есть предрасположенность к увеличению простаты, к лысине и так далее, то получается препараты с прогестогенной активностью, они, в общем-то, в какой-то степени это купируют. То есть они борются с дериватами дегидротестостерона. Что это за препараты? Речь идет о препаратах, которые имеют прогестогенную активность, которые себя ведут так же, как прогестерон. Что это за стероиды? Это нандролоны, это тринбалоны, это оксиметалон, то есть анаполон. Вот основные препараты. Какие мы можем сделать выводы? Если у вас проблемы с повышенным дегидротестостероном, то в принципе эти препараты можно вам рекомендовать, которые я перечислил. Если же у вас анализы показывают очень высокий прогестерон в крови, то тогда такие препараты, как анаполон, такие препараты, как нандролон, такие препараты, как тринбалон, вам нежелательно использовать. И уж ни в коем случае вам нельзя сочетать два препарата из одной группы. То есть ни в коем случае нельзя использовать, допустим, тринбалон и анаполон. Это очень плохая идея, потому что оба этих препарата имеют прогестогенную активность. То есть вы очень сильно увеличиваете риск того, что у вас будут проблемы с потенцией. А если вы возьмете еще вместо тринбалона, допустим, нандролон, у которого помимо прогестогенной активности есть еще возможность превращаться в эстрадиол без ароматизации, то вообще проблемы стопроцентно возникнут. Если вы слышали такое явление, как декадик вялый, да, то это вот связано именно чаще всего с препаратами прогестогенной активности и прежде всего с нандролоном, который увеличивает прогестогенную активность в вашей системе. А, как я вам говорил, прогестанты – это вот то, что понижает либидо, понижает возбуждение и все такое прочее. Самый лучший подбор препаратов анаболических – это подбор индивидуальный. То есть такой подбор, который учитывает ваши индивидуальные особенности, ваши индивидуальные показатели гормонов в вашей системе. Как правило, любители никогда этими вопросами не парятся. Они, если начинают использовать анаболические стероиды, то делают это на глазок, плюс-минус трамвайная остановка. Вот. В такой ситуации они процесс совершенно не контролируют, они могут только методом проб и ошибок в течение многих лет примерно для себя прикинуть, какие препараты лучше работают, какие хуже. Я, в принципе, не буду говорить, что я был другим, собственно говоря, у меня тоже опыта никакого не было, я тоже так делал. Смотрел, что лучше работает, что хуже. Но это, так сказать, не совсем разумно. То есть можно быстрее и проще понять, что вам подходит, если исходить с точки зрения анализов. А то получается такая часто ситуация, что человек начинает использовать какие-то препараты, он не знает, что происходит в его организме. Может быть, данные вещества у него были уже в избытке, соответственно, он эти избытки еще увеличил, и у него идут уже какие-то проблемы для здоровья. Он не знает, что происходит внутри, если он не контролирует этот процесс. Он может только смотреть уже по факту. Вот видит уже ожирение по женскому типу, или видит, у него уже соски болеть начали, или увеличились жировые отложения в районе сосков. И уже по большому счету поздновато. Все эти вещи за много недель до этого можно было посмотреть по анализам, если на них смотреть. Но человек не хочет смотреть, он хочет на глазок, потому что ему лень, как правило. И все, в принципе, очень просто. Человек, который регулярно сдает анализы, он на основании этих анализов может анализировать информацию, какие препараты лучше ему подходят, какие хуже, какие вообще не подходят. То есть он может по результатам анализов, если он их регулярно делает, он может понять, какие препараты ему подходят, какие препараты не подходят, какие сочетания препаратов ему подходят лучше, какие сочетания препаратов ему подходят хуже, а какие сочетания препаратов вообще, в принципе, ему не подходят. И подобная практика, дело даже не в том, что там вред здоровью или не вред здоровью, подобная практика экономит многие-многие года. То, что раньше атлеты вынуждены были опытным путем, вот он на этом курсе одни препараты, на следующем другие препараты, в следующем третий, вон он пробует, ароматизируется, не ароматизируется, И только там через 5-10 лет он уже примерно представляет, что на него хорошо работает. А понимаете, он там пробовал тестостероны миллион раз, пробовал там препараты, которые не ароматизируются миллион раз, чтобы в конце концов понять, что у него там, допустим, эстрадиол очень мало, что ему нужны там тестостероны, там прогестерона у него очень много, поэтому ему нужно блокировать этот процесс там с тоназололом, допустим. Ну, то есть он опытным путем, вот как котенок, тыркается в разные стороны, и за многие-многие годы он опытным путем, может быть, поймет, какие сочетания на него лучше всего работают. Но прикол в том, что если бы он сдавал анализы, то буквально пару первых курсов, и он уже точно бы знал, что индивидуально для него лучше всего работает. Но, как я говорю, очень редко люди это делают. Ну хорошо, допустим, мы уже знаем там информацию по поводу тех или иных веществ и гормонов, которые находятся у нас в избытке или недостатке в организме. И на основании этого мы, в общем-то, можем подбирать теперь соответствующие стероиды. Стероиды есть различных групп, различных классов. И основной принцип подбора их заключается в том, что они должны... Препараты из разных групп, они должны дополнять и усиливать друг друга, а не заменять или исключать. Есть несколько групп стероидов, вот, на которые я их делю. Делю для удобства использования и понимания взаимодействия друг с другом. А первая группа — это группа дериватов препараты с прогестогенной активностью. Вторая группа – это дериваты дигидротестостерона. Третья группа, которая включает и первые две, это не ароматизирующиеся стероиды, которые не превращаются в женские половые гормоны. Третья группа – стероиды, которые ароматизируются легко в эстрогены. И третья группа, ну это не группа, это так, отдельно я выделяю нандролон для простоты понимания. Это все очень субъективно, я просто рассказываю свой взгляд на вещи, может быть, кто-то делит немножко иначе. Ну вот я так привык. Что входит в каждую группу? Препараты с прогестогенной активностью. Это, конечно же, самые сильные таблетки анаполон, он же оксиметалон. Это, конечно же, тренбалон и, конечно же, нандролон. Это самая наша дека, она же ритаболил, очень популярный препарат, у которого есть прогестогенная активность, который может приводить к проблемам с либидо и так далее. Причем у него самая сильная прогестогенная активность, если сравнивать с первыми двумя препаратами. Но к нандролону мы вернемся в конце. Вот первые препараты с прогестогенной активностью. Второе, препараты... дериваты дигидротестостерона, то есть у которых есть свойство делать то же самое, что делает дигидротестостерон. Помните, увеличение простаты, вы помните, облысение и так далее. Что это за препараты? Это примобалан, это провирон, это мастерон, это стоназолол. Вот эти вот препараты, они очень похожи по своему действию на дигидротестостерон. Соответственно, нужно это учитывать. Следующая группа препаратов, вот третья, она очень обширная. Вот все, что я вам сейчас перечислял, препараты, они практически все не ароматизируются. Те препараты, которые не вошли в этот список, которые не дигидротестостероны и которые не прогестогенная активность. Это что? Это балдинон, это туринабол, это оксандролон. Вот из таких известных. Вот. Ароматизирующиеся препараты. Ну, на самом деле, я сюда включаю, ну так вот, если по чесноку, только два препарата. Я включаю сюда тестостероны различные и включаю сюда метан. Вот, на мой взгляд, вот эти вот препараты, они больше всего конвертируются в эстрогены. Соответственно, в этом плане нужно от них защищаться, либо наоборот добавлять, если уровень эстрогенов маленький на курсе, для того, чтобы курс был эффективным. Ну и последний препарат, я вам сказал, нандролон. Почему? Потому что нандролон формально у нас входит в группу препаратов с прогестогенной активностью. Но дело в том, что он может приводить к таким же эффектам, как эстрогены. При том, что сам он не ароматизируется. Да? То есть его вот в какую группу поместить? Фишка в том, что нандролон является сильным прогестантом, с одной стороны. А с другой стороны, он может превращаться в эстрогены, ну, выполнять свойства эстрадиола без ароматизации. Понимаете? Вот почему препарат-то очень опасный, по большому счету. Сильный прогестант, проблемы с либидо, да еще и копирует собой действие эстрогенов. А эстрогены – это тоже проблемы. Ожирение по женскому телу, типу гинекомастии, те же самые проблемы с либидо. Вот почему нандролон такой препарат особенный. Я его ставлю в отдельную линию, потому что вот у него есть свойства как прогестанта, так и оказывать эстрогенное воздействие. То есть он превращается, грубо говоря, в эстрадиол без ароматизации. Вот пять групп, они между собой взаимодействуют определенным образом. И нужно учитывать вот эту вот особенность каждого из этих препаратов. Ну а теперь внимание, давайте пробежимся по правилам. Нельзя брать стероиды из одной группы, ну крайне нежелательно. Нельзя, допустим, брать несколько стероидов дегидротестостеронов, или нельзя брать несколько стероидов с прогестагенной активностью. Потому что в первом случае это будет увеличивать риск увеличения простаты и облысения, а во втором случае это будет увеличивать риск импотенции. Вот, поэтому такие сочетания препаратов, как, допустим, нандролон плюс анаполон – это плохое сочетание. Или тренбалон плюс анаполон – это плохое сочетание. Вот, а такое сочетание, допустим, как тренбалон плюс тестостерон – это хорошее сочетание. Тренбалон плюс метан – это хорошее сочетание. Потому что первый препарат у нас получается с прогестагенной активностью, а второй препарат нет. Второй препарат у нас ароматизируется. То есть, раз он ароматизируется, он сможет поднимать уровень эстрогена в вашей крови. И в то же время будет оказывать сильное воздействие на рост ваших мышц. Вот вывод, да, то есть из одной группы препараты брать нежелательно. Следующее правило. В курсе на массу нежелательно использовать только такие препараты из таких групп, которые не ароматизируются. Потому что эстрадиол, он нужен для определенной пропорции с тестостероном. Если его будет очень мало, то прирост мышечной массы будет идти очень плохо. Это допустимо на сушке, чтобы быть жестче, но это недопустимо, на мой взгляд, в курсе на массу. Поэтому такие, допустим, сочетания неароматизирующих препаратов, как, допустим, балдинон и туринабол, да? Или там оксандролон и нандролон – это плохие сочетания. Они будут очень плохо, на мой взгляд, растить вашу массу, потому что в них нет ароматизатора, у них нет тестостерона или метана. Добавляем тестостерон и метан – все меняется совершенно. Допустим, нандролон плюс метан – это уже нормальный курс. А нандролон плюс тестостерон плюс метан – это вообще очень нормальный курс. Или, допустим, тренбалон плюс метан, нормальный курс, тренбалон плюс тестостерон. То есть, если вы берете неароматизирующийся препарат, то желательно в курсе на массу добавить такой препарат, который будет частично превращаться в эстрадиол. В общем, неароматизирующийся стероид очень хорошо сочетается с ароматизирующим. Ну, например, если вы берете балдинон, нандролон или, допустим, тренбалон, это будет очень хорошо сочетаться с метаном. И вот тут мы подходим к оральным стероидам. Важное правило, на мой взгляд, ну, даже может быть не правило, а пожелание. Желательно не использовать во время курса несколько оральных стероидов сразу. То есть, если вы кушаете таблетки, то какие-то одни. И, как правило, такими таблетками лучше всего использовать метан. Почему? Потому что метан гарантированно ароматизируется. Понимаете? У нас таблеток, в общем-то, достаточно много существует. Ну, допустим, анаполон. Ну, допустим, оксандролон. Ну, допустим, станозолол. Если вы используете любой из этих препаратов, то, получается, метан уже использовать нельзя. Потому что будет очень большая нагрузка на печень. Да? Вот. Но все вышеперечисленные препараты, они не ароматизируются. Понимаете, какая фигня? То есть мы, в общем-то, ограничены. Если мы выбрали какой-то неароматизирующийся инъекционный препарат на самом курсе, то нам нужно добавить в него какие-то таблетки. И, собственно говоря, если таблетки нам добавлять, то нужно, чтобы было что-то такое, что ароматизируется. И в этом плане, по большому счету, мы даже вот анаполон не можем взять. Нам тогда приходится брать только метан. Это одна из причин, почему метан, ну, это вот хлеб штангистов. И вот до сих пор, вот сколько там, 50-60 лет его хавают, и будут хавать. потому что у него есть определенные такие свойства, которых нет у других оральных стероидов. Вот поэтому практически любой инъекционный препарат, особенно если он не ароматизируется, он великолепно сочетается с метаном. Да? И, соответственно, если мы используем какие-то таблетки не ароматизирующиеся, да, то есть такие, допустим, как анаполон или туринабол, да, то для того, чтобы это хорошо все дело работало, второй препарат, соответственно, нам нужно брать инъекционы, которые ароматизируются. У нас остается только тестостерон. Понимаете, как все закручено? Получается, как правило, в вашем курсе должен быть либо тестостерон, либо метан. Ну вот мое такое субъективное мнение на массе, да? Потому что вам нужен какой-то препарат, который будет ароматизироваться. Вот такая вот фигня, малята. Какие реальные побочки возможны от использования анаболических стероидов? Побочек на самом деле достаточно много. Достаточно много. Все зависит от того, насколько сильно вы превысите критические значения и сроки тех или иных препаратов. И все зависит от того, с точки зрения индивидуальности, да, сколько у вас тех или иных веществ было, насколько ваше тело приспособлено к подъему или понижению данного вещества и так далее. Основные побочные эффекты. Ну давайте так, попробую я сейчас пробежаться по основным побочным эффектам. Во-первых, во время использования анаболических стероидов у вас подскакивает артериальное давление. Артериальное давление внутреннее – это такая фигня, в общем, которая дает возможность вашей крови путешествовать по вашим артериям и сосудам. Дело в том, что воздух, который над нами находится, он имеет определенный вес. Но мы этот вес не замечаем. Почему? Потому что изнутри такой же вес, давление такое же, распирает наружу. Соответственно, мы в таких условиях живем, мы не замечаем. Это так же, как глубоководная рыба, которая там на глубине там, 300 метров плавает, она не замечает, что на нее вода давит со страшной силой. Но если вас поместить на такую глубину, то вы сразу это почувствуете. Она просто привыкла, у нее соответствующее давление. Вот, внутреннее. Также у нас есть артериальное давление, оно изнутри давит и не дает наши сосуды, артерии смять внешнее давление. Так вот, проблема в том, что когда вы используете анаболические стероиды, ваше внутреннее давление может повышаться. Причем очень существенно. Причем, если вы используете андрогены, то, как правило, так и происходит. Потому что андрогены увеличивают объем крови вашей системы. Соответственно, возникает определенное внутреннее давление. И вот это увеличенное артериальное давление, оно может приводить к огромному количеству неприятных ситуаций. Но проблемы почек, ну, прежде всего, это, конечно, проблемы сердечно-сосудистой системы, потому что она не рассчитана на такое большое давление. Вот. Если это еще происходит систематически, а если вы еще на тренировочке дадите нагрузочку, что у вас давление вообще подскакивает, то есть, понимаете, этот момент нужно учитывать, потому что часто бывает, у человека там кровь носом идет, да, давление подскочило, объем крови увеличился и так далее. Вот. Артериальное давление – существенная такая побочка. Следующее, что может быть. Если у нас повышается количество эстрогена, идет очень сильная ароматизация. Соответственно, у человека начинает такое рыхлое телосложение. В крайних ситуациях у него могут болеть соски, может начинаться гинекомастия, образование груди по женскому типу. Потому что эстроген, они связываются с соответствующими рецепторами. Если их много, то на что женские гормоны запрограммированы, они начинают делать в теле. Неприятная штука. Следующая побочка. Если у нас увеличивается очень сильно прогестерон, тот гормон, про который я говорил, это приводит к проблемам с либидо. Либидо. Вялый там и все такое. Желания нету, возбуждение слабое и так далее. То чаще всего бывает вот во время использования нандролонов, да, деки. С другой стороны, если у вас очень высокий уровень прогестерона, то это защищает вас от негативного воздействия дегидротестостерона, да, то есть простата, облысение и так далее. Ну, переходим к следующим показателям. Вот высокий уровень дегидротестостерона, простата, облысение. Вот, соответственно, если уровень очень низкий, то слабость, вялость и так далее. То есть проблема в том, видите, нам нужен определенный баланс. Нам не нужно занизить до максимума и поднять до максимума. Нам нужен определенный эффективный баланс, который будет выше гомеостаза, равновесия, которое было раньше. Идем дальше. Следующая побочка, которая может возникнуть, это у вас поднимется уровень пролактина. Пролактин – это такой гормончик, который идет в тандеме с эстрадиолом, с женским половым гормоном. Он усиливает действие эстрогенов, эстрадиола. Как правило, если у вас идет ароматизация, увеличивается количество эстрадиола, то, как правило, почти всегда у вас увеличивается еще и количество пролактина. Потому что пролактин позволяет эстрадиолу быть более эффективным. То есть телу логично делать немного эстрогенов, а делать там умеренное количество эстрогенов и умеренное количество пролактина, для того, чтобы они вместе, у них синергический эффект, они вместе лучше работают. Проблема в том, что пролактин, он вредит, на мой взгляд, мужской системе гораздо больше даже, чем эстрогены, чем эстрадиол. Почему? Потому что пролактин, он глушит половую систему вообще напрочь. Пролактин, он полностью блокирует гонадотропин, он блокирует фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны. Те гормоны, которые в яичках запускают производство тестостерона и производство сперматогенеза. Вот если пролактина много, почти 100%, что лютеинизирующего будет у вас вырабатываться 0 или, ну, или очень мало. А лютеинизирующий – это гормон, который в яичках запускает производство тестостерона. И часто после курса, особенно в котором использовались ароматизирующиеся препараты, или препараты там с прогестогенной активностью, или препараты, ну, в общем, все то, что способствует повышению эстрогенов, получается такая фигня, что у человека повысились не только эстрадиол, но в помощь эстрадиолу у него повысился еще и пролактин. И человек вроде бы эстрадиол понижает, а восстановление ни хера не идет. То есть он там не особо хочет секса, он более вялый, да и потери по массе больше. Он такой ходит, такой пассивный, такой думает, что же такое? Я же, в общем-то, полностью заблокировал ароматизацию, эстрогенов меньше, должно быть все нормально. А проблема чаще всего бывает в том, что пролактина осталось много. А много пролактина, это значит, пролактин не дает гонадотропинам своим собственным, лютеинизирующему гормону вырабатывать. Соответственно, и тестостерончик не особо стремится подниматься. И после курса это может затянуться на несколько месяцев. И если не понижать уровень пролактина, то ни хера восстановление не будет происходить. Поэтому мы поговорим в следующем сюжете об этом. Я всегда говорю о том, что перед началом активного ПКТ, когда уже вот курс полностью закончился, когда стероиды полностью отыграли в системе человека, до того, как это произошло, нужно понизить уровень эстрогенов и особенно пролактина. Потому что если вы этого не сделаете, то просто ваше восстановление не будет идти. Высокий уровень пролактина будет мешать восстанавливаться вашим половым железам, вашему тестостерону. Так, что я еще забыл? Гормоны вроде бы все основные рассказал. Дегидротестостерон сказал. Пролактин сказал. Прогестерон сказал. Тестостерон, все ясно. Другие показатели. Ну, показатели печени. Да? Показатели печени и холестерина. В нашей системе находятся своеобразные контейнеры. Контейнеры, которые в крови доставляют жироподобные вещества. Ну, для того, чтобы они не растворились в крови, для них нужны определенные контейнеры. Контейнеры могут быть тонкие, но очень большие. Контейнеры могут быть плотные, но очень маленькие. Вот те, которые очень большие, это плохой холестерин. Те, которые плотные, с большими стенками, но очень маленькие, это хороший холестерин. Сейчас нету времени долго рассказывать, почему они такие растянутые или маленькие. Я, по-моему, в сюжете про яйца рассказывал, почему. Но смысл такой, что когда стероиды, они повышают количество плохого холестерина, то есть вот этих вот больших контейнеров. Эти большие контейнеры, они закупоривают наши сосуды, ну, в силу просто того, что они большого размера, они там в куче слепляются, засоряют наши сосуды, и транспортировка питательных веществ по сосудам, она затрудняется. Это что такое? Это сердечно-сосудистые заболевания. 3 из 4 людей, которые вас окружают всегда и везде, умрут от сердечно-сосудистых заболеваний. спровоцированных чаще всего атеросклерозом, то есть неправильным питанием, неправильным образом жизни, вот этими вот самыми проблемами сосудами. И очень часто это связано с вот этим высоким холестерином. Вот, для того, чтобы бороться с этим явлением, есть определенные методы, мы про это поговорим чуть позже. Ну, в частности, там рыбий жир можно использовать. Следующее, про что, наверное, еще надо сказать, печень. Печень. Прямой-непрямой билирубин, показатели ферментов печени и так далее. Печень – это очень важный орган. Она у нас одна, она пропускает все, что вы нафиг поглощаете, в том числе и ваши стероиды, она фильтрует все. Соответственно, когда вы получаете очень много веществ из внешней среды, особенно часто эти вещества токсичны, то происходит на нее особенно большая нагрузка. На печень и впоследствии на почки. Потому что то, что токсинчики, там мочевина, там что креатинин, у вас что-то не пошло, оно все выводится через мочу в конечном счете. То есть сначала идет на печень, потом идет на мочу, потом идет на почки. Поэтому, если у вас какие-то проблемы с почками, допустим, возникли, анализы это показывают, то я чаще всего говорю людям, что нужно в первую очередь вылечить печень. Сначала, если проблема с почками, то посмотрите, работает ли толково печень, все ли нормально с ферментами и показателями. И, как правило, лечить почки до того, как вылечили печень, это как это. Какать и вытирать попу бумагой. Ну, то есть в процессе надо вытирать после, а не до, да, потому что так до бессмысленно. Так же и тут. Нужно вы вылечите почки, а печень, если будет нездоровая, то, скорее всего, снова вы скатитесь какие-то проблемы с ними. Вот основные побочки. Ну, есть еще всякая мелочь там в плане прыщей и так далее. Но, на мой взгляд, это слишком несущественно. Как правило, это касается косвенно непорядка в балансе с теми гормонами, которые я перечислил, ну там дегидротестостерона, допустим, много конвертации и так далее. Вот, я старался не просто перечислять какие-то возможные побочки, вот там импотенция или там гинекомастия, да, там, или там проблемы с печенью. Я старался перечислять, ну, в общем-то, от чего это происходит. То есть, там, если вы теперь знаете, что если гинекомастия, это значит, что много эстрадиола в вашей системе. Вы теперь знаете, если у вас проблемы с потенцией, то это значит, у вас много пролактина. Вот. И, соответственно, ну, вы знаете уже первопричину и примерно понимаете, что нужно делать для того, чтобы у вас оздоровление пошло быстрее, чтобы вы восстановились. Вы знаете, да. Значит, если то не идет, значит, нужно пролактинчик понижать. Там, если гинекомастия, значит, нужно блокировать ароматизацию и так далее. Как это делается? Ну, человеческая выдумка хитра. Хитра. На каждую из этих побочек придуман антидот, придумано соответствующее лечение, как обезопаситься или как вылечиться и так далее. Ну, давайте попробуем по порядку. Начнем с эстрадиола, пролактина и прогестоген, да, прогестерона. Начнем с ароматизации. Да? Вот в вашей системе очень много эстрадиола. Как с этим бороться? Можно блокировать уже действие эстрогенов, если они образовались. Как правило, для этого используется тамоксифен, да, чаще всего. Либо можно использовать блокаторы ароматизации. То есть устранять проблему вообще на корне, то чтобы сам процесс ароматизации не происходил в вашем организме. Соответственно, уровень эстрадиола будет понижаться. Какие лучше всего для этого использовать препараты? Я не хочу вам долго рассказывать различные перечень, различные блокаторы. На мой взгляд, сейчас самым таким достойным выбором это является фенира или летрозол. Летрозол. Вот. Одна таблетка этого препарата, она вяжет 90% ароматазы. Вот. И обычно достаточно одной таблетки в неделю. Одна таблетка в неделю. Как правило, ее поедают не за раз, а их поедают, как правило, за два или за три раза. Ну, грубо говоря, ее можно разделить на две части. Одну часть, половинку выпить в понедельник, вторую часть можно выпить в четверг. И это гарантированно очень сильно понизит уровень эстрадиола в вашей системе. Так, следующее, о чем я хочу вам рассказать, это такой препарат Destinex. Destinex понижает уровень пролактина. Вот мы проговорили про эстрадиол. Следующий пролактин, тот, который увеличивает эффективность эстрадиола и который мешает восстанавливаться вашим яичкам после курса. То есть он не дает лютеинизирующему вырабатываться, не дает увеличивать тестостерон и так далее. То есть чтобы у нас процесс восстановления после курса нормально пошел, пролактин нам нужно понизить. Понижает лучше всего пролактин Destinex. У Destinex, в принципе, такая же дозировка, как и у летрозола. То есть его достаточно одной таблетки раз в неделю. Тоже можете разделить ее на две части. Там, в понедельник, в четверг выпить половину таблеточки. Следующее, прогестерон. Если у вас очень высокий прогестерон показывает, то с этим делом лучше всего борется. Но есть различные взгляды на этот вопрос. Но есть, в общем, есть такое мнение, что лучше всего его понижает это станозолол. То есть если у вас много прогестерона, если вы используете прогестогенные препараты на своем курсе, то лучше всего, ну, и если вы чувствуете от этого какие-то негативные побочные эффекты, то вам имеет смысл добавить в свой курс оральный винстрол, который называется станозолол. Вот есть такое мнение. Что делать, если у вас очень высокий дегидротестостерон? Чаще всего это происходит из-за фермента, который превращает тестостерон в дегидротестостерон. Он называется 5-альфа-редуктаза. Вот, соответственно, вам нужен какой-то блокатор, ингибитор данного фермента. И такое вещество действительно существует, называется финастерид. Его достаточно применять 2 мг в день для того, чтобы понизить уровень конвертации из тестостерона в дегидротестостерон. Иначе говоря, если у вас там проблемы с простатой и с облысением, ну вот, допустим, если человек лысеет, то, скорее всего, этот препарат имеет смысл ему прописывать на курсе, потому что этот препарат позволит направлять действие тестостерона больше по анаболическому пути для роста мышц, чем для всех вот этих вот негативных воздействий в плане увеличения простаты и облысения. Вот лично я никогда не пробовал этот препарат, но есть ряд людей, которые хорошо о нем отзываются на курсе. Так, ну и в завершении поговорим про что? Поговорим про защиту печени, поговорим про защиту от холестерина и поговорим про уменьшение яичек, да, что бывает на курсе. Печень. Лучшим средством всех времен и народов является Корсил. Лучшим средством. В следующем сюжете я очень подробно расскажу. Ну, не то чтобы подробно, я расскажу про несколько других известных гепатопротекторов, но которые херово работают. И если вы их будете использовать, вы просто выбрасываете деньги на ветер. Сейчас, для того, чтобы вы четко и просто поняли суть, я вам говорю откровенно. Лучшим гепатопротектором на существующем российском рынке на данный момент является препарат Корсил. Корсил. Вот. Это для восстановления, обновления клеток печени и так далее. Если же у вас проблемы с желчью в печени, если с желчью, то тогда другой препарат называется фламин. Но чаще всего в абсолютном большинстве курсов человеку достаточно корсила. Как его использовать? Самая благоприятная схема — это 9-10 дрожжей в день. Обычно разделяют на 3 приема. Допустим, если вы 9 дрожжей в день кушаете, то вам нужно сесть утром, днем, в обед, ну, утром 3, в обед 3 и вечером 3. В итоге вы съедаете в день нужную дозировку. Как долго принимать и когда принимать? Лично я рекомендую принимать с самого начала курса. И после завершения курса еще принимать в течение месяца. Почему? Потому что курсы лечения корсилом, они расписаны минимум на 3 месяца, как правило. То есть это препарат, который обновляет, помогает вашей печени, он ни в коем случае не нагружает ее. И его сам Бог велел использовать минимум 3 месяца. Поэтому те товарищи, которые там химичат на полную на курсе, а потом после курса начинают хавать корсил, ну, не совсем разумно. Не такой дорогой препарат лучше купить и с самого начала курса кушать. И ваша печень будет нормально работать, и вы сразу почувствуете эффективность этой работы. Это что касается печени. Более подробно в следующем сюжете. Следующий момент по поводу холестерина. Для того, чтобы нормализовать уровень холестерина, для того, чтобы пропорция у вас стала более выгодной, вам нужно увеличить количество хорошего, да, хороших контейнеров. Чтобы относительно количества плохих контейнеров у вас пропорция выровнялась, чтобы плохого холестерина стало меньше. Для этого вам нужно добавлять в свой рацион омега-3 жиры. Этих жиров особенно много в морской рыбе, жирной морской рыбе. В общем, поэтому я вам рекомендую либо кушать много жирной рыбки со своим рационом, но если вам это не по карману, то купите капсулы рыбьего жира и каждый день кушайте по 1-4 грамма рыбьего жира в капсулах. Это очень серьезно поможет вам нормализовать уровень холестерина во время использования анаболических стероидов. Так, и что там у нас последнее? А, яички. Когда яичков почти нет, когда они совсем маленькие. Что делать-то? Ну, маленькие почему? Понятно, да? Потому что вы колите тестостерон, у вас блокируется производство собственного, у вас блокируется производство как спермы, так собственного тестостерона. Все это в яичках происходит, а то, что мы не используем, то мы теряем. Яички не работают, они становятся меньше. Как этот процесс, так сказать, затормозить, а еще лучше вернуть вспять? Для этого вам нужно использовать искусственные гонадотропины. Потому что ось у нас гипофиз, гипоталамус, яички, она трехуровневая. Соответственно, из гипоталамуса дается приказ лютеинизирующие фолликулостимулирующие гормончики. Они дают приказ в яичках и вырабатывают тестостерон. Когда вы колите искусственный тестостерон, этих приказов не вырабатывается. Но можно обмануть, можно вколоть искусственные гонадотропины, которые называются ХГЧ. Хронический гонадотропин человека. По сути это есть лютеинизирующий гормон. То есть, когда вы колите ХГЧ, вы притворяетесь лютеинизирующим гормоном, в общем-то, который заставляет ваши яички производить тестостерон. Вот такая вот ситуация. Какая? Это плохо работает после курса, на мой взгляд, потому что вы продолжаете обманывать свою трехуровневую систему. Ведь после курса у вас гипофиз должен улавливать концентрацию, отдавать приказ гипоталамусу, у вас должны свои собственные гонадотропины вырабатываться. А вы колите искусственные, соответственно, вы продолжаете формально на курсе сидеть. То есть у вас свой тестостерон вырабатывается, но дуга полностью не восстановлена. Потому что на вот этом вот среднем участке вы неестественно повысили уровень лютеинизирующего гормона, а искусственно. Вы уберете, его снова не будет. Понимаете? Поэтому это нужно делать во время курса, в середине можно сделать в конце перед активным ПКТ, для того, чтобы, так сказать, разогреть свои причиндалы, чтобы они быстрее восстанавливали уровень естественного тестостерона и сперматогенез, чтобы там усилился. Вот, ХГЧ, в каких дозировках? С ХГЧ нужно быть очень осторожным, потому что если его принимать много и долго, то начинают к нему вырабатываться антитела. Его нужно принимать, с одной стороны, достаточно недолго, ну там максимум пару недель, а с другой стороны, если его принимать немного, то он меньше стимулирует выброс тестостерона. Вот палка о двух концах, и с этой точки зрения есть различные схемы его использования. Две самые популярные, рабочие, на мой взгляд. Первая схема – использовать по 2000 единиц через день. Допустим, понедельник 2000, среда 2000, там, пятница или суббота еще 2000. То есть 6000 в течение недели, они очень сильно подстегнут выработку тестостерона и не успеют у вас образоваться антитела. В общем, в течение недели прокололись 3 раза по 2000 и забыли про это дело. В середине курса и в конце перед началом активного ПКТ. Вот первая схема. Есть еще одна схема. Вы используете не по 2000, а по 500 единиц, но колите их каждый день в течение 10 дней. С одной стороны, дозировка меньше, она меньше грузит, меньше шансов, что у вас будут антитела. С другой стороны, более маленькая дозировка, она вынуждает, она меньше стимулирует производство тестостерона. То есть везде, видите, везде баланс. Лично я сторонник все-таки первого способа, когда большая дозировка, быстрее она заканчивается. На мой взгляд, это должен быть такой мощный стимулятор в течение недели. Выработка пошла, а антитела еще не успели там образоваться. То есть все, у вас такая встряска организма, а дальше вы уже как, знаете, как на холодную завели, а дальше она уже работает. Вот мне кажется так. Вот, друзья, в общем-то, все, что я вам сегодня хотел сказать. Следующий сюжет через 2 недели будем делать продолжение. Расскажу очень много интересного. Расскажу более подробно, как анализировать информацию по поводу своих анализов, по поводу своих гормонов, о чем они могут рассказать, как нужно корректировать, как они покажут вам, какое ПКТ эффективно, неэффективно, как его менять, как они покажут вам, какие препараты использовать, не использовать. В общем, это такой достаточно профессиональный подход. Я решил это все дело приурочить вот к тому огромному материалу, который я решил изложить для вас в плане вот своего личного опыта использования анаболических стероидов. А то действительно, там бывает, в контакт зайдешь, там кто-то пишет: «Дэн святой, Дэн никогда, да вы что, да Дэн с детства натурал». Ребята, мне очень жаль вас огорчать, но Дэн такой же человек, как и вы, и мне свойственна масса недостатков, я тоже бывает психую, я тоже бывает взрываюсь. Мне свойственны все те же самые темные гадости, что свойственны и вам. Когда я вижу красивую девушку, которая проходит мимо, я смотрю, блядь, я бы вдул. То есть я не святой, и слава богу, что у меня есть сейчас возможность говорить с вами откровенно, не притворяться, как делают многие товарищи. Хорошо, друзья, с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Сектор двух квадратиков, нажимаем. Я вам желаю удачи, успеха, и да пребудет с вами сила, друзья.